Братья и сестры, друзья, приветствую вас. На мне действительно лежит нелегкая задача. На меня возложили нелегкую ответственность сохранить вас здесь, присутствующими, не только телом, но и умом. Как вы обратили, наверное, внимание, Алексей Прокопенко начал сегодня рисовать нам одну линию. Он собирается провести нас по шестой главе послания апостола Павла к римлянам и показать нам должное христианское отношение к греху. Я попытаюсь нарисовать вам параллельную линию, которая ни в коем случае не будет противоречить, а будет взаимно дополнять эту мысль, эту идею. Мы будем читать с вами на протяжении этой конференции третью главу послания апостола же Павла к филиппийцам. Третью главу будем читать и будем размышлять с вами об отношениях с Господом, о нашем познании Бога. Мое искреннее желание пробудить в вас жажду. Жажду знать нашего Господа больше и лучше. Знать Его. Пробудить эту жажду во мне прежде всего, в вас во вторую очередь. Итак, представьте себе каравеллу. Средние века, Средиземное море. Она несется на всех парусах, гордо реет цветастый флаг, блестят начищенные пушки. Вся эта картина представляет собой мощь и силу, непокоренное величие. Она рассекает просторы моря и движется вперед к новым и новым победам. Смените картинку. День спустя та же самая каравелла после битвы. Драные паруса, обломанные мачты, пробитые борта, испачканные пушки, сажа и застывшая кровь везде. Ни мощи, ни силы. Униженное величие. Братья и сестры, таково на самом деле состояние многих и многих христиан. Таково состояние зачастую христианства в целом. Сначала безумная радость, восторг, умиление, потом опущенные головы, опущенные руки, запачканные руки. Это проблема так называемого номинального христианства и не только его. Один известный проповедник писал: «В странах, где распространилось христианство, большое количество людей покрыли себя приличным, но тонким слоем наружнего христианского лоска. Они позволили себе до некоторой степени участвовать, достаточно для того, чтобы их уважали, но недостаточно для того, чтобы причинять себе неудобства. Их религия – широкая, мягкая подушка». Она защищает их от жестоких сторон жизни, одновременно меняя свое место и форму для их удобства. Неудивительно, что циники говорят о лицемерах в церкви и отбрасывают религию, как стремление убежать от реальности. В чем же причина этой трагедии? Давайте подумаем вместе. В чем причина такой трагедии? Очень простой ответ. Люди, так называемые христиане, и христиане действительно не имеют глубоких отношений с Богом. Они не знают Бога. Они могут очень много знать о Боге, но не знают Его самого или очень мало знают о Нем. Разве вы никогда не сталкивались с маленьким Богом, Богом ручным, Богом карманным? Он всегда при тебе, всегда понятный, всегда доступный, всегда предсказуемый. А самое главное, его легко засунуть в карман, чтобы никто не догадался, что ты в него действительно веришь. Разве вы никогда не встречали Бога Санта-Клауса? Бога в кавычках, конечно, вы понимаете. Он такой любящий. Он делает все для вас. Все для удовлетворения ваших нужд, преимущественно материальных и физических. Разве вы никогда не пользовались Богом из лампы Аладдина? Только позови. Он сразу же придет и исполнит любое твое желание. Только обратись, только позови. Более того, народ, братья и сестры, мы с вами прекрасно знаем, что такое даже знать библейского Бога, но при этом не жить согласно этому знанию. Не жить в соответствии с этим знанием. Братья и сестры, меньше всего мне бы хотелось, чтобы сегодняшнее наше размышление над Священным Писанием было чистой теорией для вас, чтобы оно было оторвано от вас лично. Поэтому это мой вызов к вам. Братья и сестры, это Слово Божие, которое бросает вызов вам. Начните думать о своей духовной жизни прямо сейчас. Начните оценивать свои отношения с Богом, не отходя от кассы, здесь и сейчас. Может быть, вы такие христиане, о которых мы говорили только что. Может быть, ваша христианская жизнь стала обыденной привычкой, тяжкой обязанностью. Может быть, ваша христианская жизнь распространяется только для первой неудачи, до первого искушения, когда жизнь начинает гладить вас против шерстки. Может быть, ваша христианская жизнь распространяется только на те сферы, где вам легко бороться с грехом, где вам легко контролировать себя. Но когда дело доходит до реального искушения, до того момента, когда ваша плоть подает ясно и четко свой голос, ваша жизнь христианская куда-то девается. Может быть, ваша христианская жизнь так и не стала абсолютно всецело посвященной Богу. Она так, и вашим, и нашим. Или же ваша христианская жизнь просто игра? Обмани себя и обмани другого. Или не жизнь вообще, а лишь только имитация жизни. Имея в виду серьезность этого вопроса, мы будем с вами размышлять над нашими отношениями с Богом, будем говорить о нашем познании Бога. Почему? Потому что это ключ. Братья и сестры, это ключ к решению проблемы дефективного христианства. Послание Филиппийцам, 3 глава. Мы начнем читать с 1 стиха. Этот первый стих является своего рода вступлением к разговору об отношениях с Богом, о познании Бога. «Впрочем, братья мои, — пишет апостол Павел, — радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Заметьте, начиная новую мысль, апостол обращается к христианам, он пишет «братья мои». И он обращается к ним с чрезвычайно актуальным повелением. «Радуйтесь о Господе, радуйтесь в Господе, стремитесь постоянно иметь радость в Господе». Мой вопрос к вам. Имеете ли вы радость о Господе? Приносит ли вам радость ваши отношения с Богом? Черпаете ли вы постоянную радость из постоянного познания Бога? Представьте себе такую картину, что здесь на сцене стоит стул. Вы выходите, садитесь на него, и вам перед всеми нужно дать отчет. Отчет в вашем христианском уповании. Отчет о вашей тайной молитвенной, о вашей личной жизни, духовной жизни, о вашем личном изучении Писания. Что бы вы чувствовали? Когда вам перед всеми нужно было бы сообщить действительную истину о самих себе. Я предполагаю, что многие из нас бы испытывали ручьи холодного пота, трясущиеся руки, дрожащие колени, потупленный взор, очень много-много краски на лице. Братья и сестры, радость должна быть. Но откуда эта радость берется? Первый стих нам сообщает. Единственный верный объект радости, причина радости, источник радости – сам Бог. Радуйтесь в Господе. Вот он ключ. Радость о Боге. Но как ее достичь? Чуть ниже апостол Павел объясняет. Вот она, где эта радость. В глубоких отношениях с Богом. В нашем глубоком познании Бога. Апостол Павел продолжает разговор о радости познания Бога. Он пишет, смотрите, вторая часть первого стиха. «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Когда мы читаем эти слова, у нас должен созреть вопрос. Перед нами должна встать одна проблема. Дело в том, что Павел находится в тяжелейших обстоятельствах, когда пишет эти слова. Эти обстоятельства настолько тяжелые, что каждый из нас по-человечески давно бы отрекся от радости, назвав ее просто-напросто невозможной. Радости не может быть, если жизнь бросает тебя в такие обстоятельства. Но радость Павла вопреки обстоятельствам, вот что поражает нас в этом тексте и будет дальше поражать, когда мы будем читать эту главу. Первая глава, 7 стих, посмотрите. Апостол описывает свое положение. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих». Он находится в тюремном заключении. Он продолжает в том же стихе: «При защищении и утверждении благовествования за всех вас, как соучастников моей благодати». Он находится там, в узах, за благое дело, из-за своего свидетельства. 16 стих 1 главы. «Одни по любопрению проповедуют Христа, замечает апостол Павел, нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих». Он не просто находится в заключении, вокруг него есть люди, которые завидуют ему и пытаются проповедовать, чтобы апостолу стало еще хуже. 2 глава, 17 стих. «Но если я и соделываю жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Заметьте, апостол Павел очень четко осознает свое положение, положение жертвы. 2 глава, 27 стих. Апостол описывает печальные обстоятельства, которые сопровождали его и без того нелегкое пребывание в тюрьме. Он пишет о своем сотруднике, Эпафродите пишет: «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Печаль к печали, братья и сестры. И в этих обстоятельствах апостол Павел находит силы радоваться и призывать других христиан радоваться. Писать о такой, о радости в такой ситуации по-человечески просто невозможно. Представляется проблемой, но не для апостола Павла. Почему? Почему? Может быть, потому что он супергерой духовный, может быть, потому что он суперхристианин, недостижимый для нас уровень. Заметьте, в конце третьей главы, если Бог даст, мы когда-нибудь дойдем, апостол призывает всех христиан: «Будьте как я», 17 стих 3 главы. «Вы должны быть как я», 17 стих. «Подражайте, братья, мне». Почему же так? Потому что у апостола Павла и у нас должен быть один общий верный источник радости. Наш Бог. Радость – это то, что всегда должно быть актуально для нас с вами, христиан. Итак, отношения с Богом, мы будем говорить о них, познание Бога. Вот идея, которую мы будем с вами рассматривать. Я хочу, чтобы вы уловили эту мысль. Отношения с Богом, познание Бога – это обязательная, но радостная привилегия для каждого христианина. Для каждого из нас это одновременно и обязанность, звучит повеление. Радуйтесь о Господе, но это и привилегия, потому что она ведет к радости. Поверьте, наши проблемы, наши духовные проблемы начинаются тогда, когда мы либо думаем, что глубокие отношения с Богом не обязательны, нам достаточно поверхностного уровня, или когда мы не понимаем, как эти отношения могут быть радостными. Как эти отношения могут быть радостными? Давайте прочитаем с вами 3 главу с 2 стиха по 6. Мы будем читать эти слова, эти стихи и будем размышлять о том, что лишает нас радости о Господе. И знаете, это что-то, что лишает нас радости, должно быть очень похожим на познание Бога. Очень похожим. Оно должно быть очень религиозным. Его можно назвать суррогатом. Его можно назвать подделкой. Его можно назвать заменителем. Знаете, когда я вспоминаю о суррогатах, я сразу же вспоминаю о спирте. О спирте, да. Вы знаете, что спирт бывает разный. Бывает, к примеру, этиловый – это близкий для нашего народа спирт, сами понимаете. Бывает спирт метиловый, да, с ним, не дай бог, чтобы кто-то встретился. Знаете, сходство между этими двумя спиртами не только в названии. На самом деле оно и внешне, они очень похожи. Да и даже внутренне. Единственное их отличие – одна единственная метильная группа. Они имеют одно общее действие, приблизительно. Они воздействуют на головной мозг человека. С одним только маленьким отличием. В отличие от этилового спирта, который вызывает эйфорию, метиловый спирт вызывает замедленное действие, поражение зрительных нервов и мозга. Суррогат. Подделка. Очень похоже. Действует почти так же, но разница смертельна. Угадайте, что является антидотом, что является тем средством, которое помогает изгнать метиловый спирт из крови человека? этиловый спирт. Братья и сестры, радость наша с вами. Это всегда проблема или-или. Или Бог, или что-то еще. Послушайте. «Ибо два зла сделал народ мой», предупреждает пророк Иеремия. «Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иеремия 2:13. Заменители, суррогаты лишают нас подлинной радости. Вот в чем их опасность. Итак, мы, как христиане, должны охранять свою радость о Господе. Мы должны бороться за радость познания Бога. Итак, со 2 стиха по 6 читаем. Апостол Павел предупреждает: «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочной». Братья и сестры, друзья, охраняйте радость, боритесь за радость, берегитесь подделок. В этом тексте мы увидим с вами три предупреждения, три очень важных предупреждения. Во-первых, берегитесь. Радость познания Бога крадут лжеучители. Радость познания Бога крадут лжеучители. Посмотрите еще раз на второй стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезание. Первый стих. Апостол упоминает верный источник радости. И тут же, отталкиваясь от этого, переходит к предупреждению. Он начинает предостерегать христиан против тех, кто распространяет ложь об отношениях с Богом. Из уст апостола звучит троекратное предупреждение, трехкратное повеление. Берегитесь. Берегитесь, буквально смотрите в оба, не расслабляйтесь, будьте всегда начеку, будьте всегда готовы к обороне. Все эти три предупреждения второго стиха говорят об одном и том же, о некоторых людях, которые распространяют некоторые идеи. Эти люди отвергают Евангелие, добавляя к нему необходимость обрезания. И таким образом творят зло, прикрываясь добрыми мотивами, они уводят людей от Евангелия Христова. Смотрите, три похожих повеления. Берегитесь тех, кого Писание называет псами. Берегитесь тех, кого Писание называет псами. Берегитесь псов. Что мы знаем из Священного Писания о людях, которые названы псами? Псы, злые делатели, проповедующие обрезание, они попирают святыню Евангелия. Они отвергают Христа таким образом, они смеются над Ним, они проявляют агрессию по отношению к Его детям. Они, естественно, оказываются за пределами Божьего Царства. Это те, в контексте стихов, которые мы читаем, которые говорили: «Если не обрежетесь, по обряду Моисееву не можете спастись». Иудействующие. Но, братья и сестры, обратите внимание на свое сердце. Конечно же, к вам не приходит лжеучитель, который заставляет вас обрезываться. Это само собой разумеется, не дождетесь, не придет такой человек. Но к вам обязательно придет другой лжеучитель. Он придет к вам и будет учить вас. Он будет учить вас с экранов телевизоров, через звуки радио, со страниц интернета, через ритмы и тексты песен. Он будет учить вас через уста ваших друзей. Он будет учить вас: не живи только Евангелием. Не живи Евангелием, просто знай его, но не живи им. Живи, как мы. У тебя есть свободные деньги, а у нас есть, скажут они. У вас есть легкие отношения, а у нас есть, скажут они. У тебя есть популярность, а у нас есть, предложат они. У тебя есть Евангелие, ну и пусть будет. Самое главное, не живи им. Конечно, пес псу рознь, мы это с вами прекрасно понимаем. Разные псы учат разным доктринам, ложным доктринам и ложным учениям. Но поверьте, когда пес, каким бы он ни был, большим или маленьким, подкрадывается сзади и кусает за лодыжку, тогда все псы одинаковые. абсолютно одинаковые. Берегитесь, братья и сестры, пустить пса в свое сердце. Иначе залаете. А тот, кто лает, обычно не знает, что такое радость. Что такое радость познания Бога. Она уходит. Она украдена. Второе похожее повеление, второй стих, смотрите. Берегитесь злых делателей. Берегитесь тех, кто, прикрываясь Богом, делает зло. Заметьте, псы творили зло. Эти люди предлагали суррогат вместо подлинного познания Бога. Они подменяли общение с Богом дешевой фальшивкой. Добавь что-нибудь к Богу, плюс кое-что еще, и ты обязательно получишь суррогат, который будет конкурировать, который будет вытеснять познание Бога и радость о нем. Братья и сестры, обратите внимание на свое сердце. Конечно же, к вам не придет враг, который скажет вам напрямую: «Дай-ка я испорчу твою жизнь, дай-ка мне твою радость, я заберу ее, она тебе не нужна». Нет, добрые намерения, внешняя безобидность, кажущаяся простота и обязательно компромисс. Компромисс – губительная уступка. Ты грешишь, растрачивая время, забивая голову мирскими интересами, удовлетворяя плотские желания, строя отношения и разрушая отношения. Ты грешишь, ничего не делая, суетясь, не стараясь и не упираясь, не молясь и не изучая, а потом спрашиваешь: а почему у меня нет радости общения с Богом? Куда она делась? Сообщу вам новость. Простую, но печальную. Радости нет там, где нет стараний. Радости нет там, где есть нераскаянный грех. Радости нет там, где нет борьбы. Она украдена. Ее нет. Посмотрите на второй стих, последнее. Последнее предупреждение. Берегитесь обрезания. Берегитесь самих суррогатов. Например, обрезание. Апостол, заметьте, он не жалеет слов. Он очень резко осуждает тех людей, против которых он предупреждает и предостерегает своих читателей. Заметьте, берегитесь обрезания, но если мы посмотрим в оригинале, вместо слова «обрезание», типичного и характерного, он буквально использует насмешливое слово «отрезание» или «увечье», если хотите. «Эй, псы, что вы там говорите насчет обрезания? Да ваше обрезание на самом деле увечье. Это просто-напросто отрезание». И ничто иное. Друзья, подумайте о своих отношениях с Богом. Подумайте о своих отношениях с Богом. Если вы меняете общение с Богом на общение со своими друзьями, на виртуальное общение, на блуждание по дебрям контактов и прочего-прочего, на гулянки и посиделки, на пустое общение, Павел и вам бы сказал: ваше общение – это просто фарс и пустота. В них нет смысла. Если вы подменяете общение с Богом на лишние полчаса сна, на лишний час общения с экраном, на лишний день отдыха, Павел бы и вам сказал: да ваш отдых просто лень, ваш отдых просто безделье. Казалось бы, вот она радость, а ее нет, пусто. Вы знаете, китайская подделка всегда дешево стоит, но вы также прекрасно знаете, что Adidas и Adidas никогда не сравнятся с фирменной вещью. Все мы покупались, возможно, на это, или кто-то из нас покупался на этот вариант. Звучит красиво, звучит очень похоже, но когда одеваешь и носишь, понимаешь разницу. Дешевая радость, плохая радость. Дешевая радость, которая нам ничего не стоит, плохая радость. Ведь теряется подлинная радость, подменяется радость общения с Богом. Ее нет, она украдена. Позвольте задать вам прямой вопрос. Может быть, вы тоже чем-то похожи на пса? Может быть, ты сам не живешь Евангелием, сам не живешь общением с Богом, сам не живешь познанием Бога и другим не даешь, предлагая подделки, суррогаты, отвлекая внимание от Бога. Может быть, общаясь с тобой, можно много интересного узнать о компьютерах и телефонах, о моде и погоде, о машинах и мопедах, о еде и воде, о чем угодно, о музыке и фильмах. Но в тебе невозможно увидеть Христа. В тебе невозможно увидеть Бога. Общаясь с тобой, невозможно вырасти духовно. Друзья, подумайте о себе и о Боге. О себе и о Боге. Если у вас дешевые интересы, мирские, приземленные, то значит, дешевые и вы. Итак, общение с Богом. Вот оно, настоящее христианство. А если нет, то в результате остается что-то номинальное, что-то поддельное, что-то дешевое. Друзья, охраняйте свою радость. Боритесь за радость познания Бога. Апостол дает нам и второе предупреждение. Второе предупреждение мы увидим с вами в третьем стихе. Радость познания Бога похищает лжеупование. Берегитесь. Радость познания Бога похищает лжеупование. Третий стих, посмотрите. Опустите свои глаза в Библию. Берегитесь, потому что обрезание по-настоящему, настоящее обрезание, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Итак, заметьте, апостол предлагает причину столь серьезного предупреждения. Почему он говорит «берегитесь»? Здесь он прибегает к игре слов. Теперь он только что осудил обрезание, которое на самом деле является отрезанием и увечьем. А здесь, в этом стихе, в третьем, говорит, используя обычное слово для обозначения обычного обрезания. Его мысль очень проста. Что такое настоящее обрезание, необходимое христианам? Это обрезание сердца. Помните слова апостола Павла в Римлянам 2 главе? «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Заметьте, апостол Павел в этом третьем стихе, который мы с вами прочитали, очень четко характеризует настоящее обрезание. Он дает своего рода признаки радостного общения с Богом, признаки познания Бога. «Как ты служишь?» он буквально спрашивает нас через эти слова. «Чем ты хвалишься? На что ты надеешься?» Ответь для себя на эти три вопроса, и ты поймешь, есть ли у тебя это общение с Богом. Заметьте, ответ на эти вопросы очень прост. У нас лишь два варианта. Или дух, или плоть. Или дух, или плоть. Первый признак радостного общения с Богом. Общение с Богом, которое несет радость. Это служение Божьим Духом. Итак, мы, поклоняющиеся Божьим Духом или Богу Духом, мы читаем, кому ты служишь. Заметьте, Бога никогда не интересовали и не будут интересовать автоматические действия, механические поступки, обряды. Он ищет подлинного поклонения, которое заключается в служении Святого Духа, поклонение посредством Святого Духа. Конечно же, можно служить, не зная кому и не зная как, но, поверьте, не нужно. Можно служить Богу внешне и только на людях, но, поверьте, никому это не нужно. Подумайте о своих отношениях с Богом. Вы встаете утром на молитву или для чтения Божьего Слова, и начинается ваше поклонение Богу. Или не начинается. Или даже не встаете. Может быть, ваше общение с Богом, оно очень простое и пустое. Очень простое. Просто прочитал и ушел пустым. Подумайте о своих отношениях с Богом. Вот вы встаете вечером на молитву или для чтения Божьего Слова. Вы склоняетесь перед Богом, вы смиряетесь перед Ним, вы приносите Ему жертву хвалы, выражаете свою глубокую зависимость от Него, свое глубокое подчинение Ему, или склоняетесь и засыпаете. Вы приходите на воскресное богослужение, и вы готовы включиться всем сердцем в совместное поклонение Богу, вместе со всей Церковью Божией, или простая отсидка. Или просто тупой взгляд в черный сборник соседа. Даже не в Библию, потому что ни вы, ни сосед ее с собой не взяли. Вы замечаете, что вам не хватает радости о Господе? Может быть, вы просто соглашаетесь на что-то меньшее, более простое и дешевое, без усилий, без стараний, без подчинения себя руководству Святого Духа. Радость, ау! Где ты? А она ушла. она украдена. Посмотрите на второй признак. Второй признак радостного общения с Богом – это похвала Иисусом Христом. Мы, хвалящиеся во Христе Иисусе, 3 стих. Итак, ответь себе на вопрос, чем ты хвалишься? В чем твоя похвала? В чем твоя радость? В чем твоя слава? Ответ у нас очень простой. Или дух, или плоть. Во Христе Иисусе, так же, как у апостола Павла, подумайте о своих отношениях с Богом. Друзья, чтобы хвалиться своей силой, своим стройным телом, мы прекрасно понимаем, нужно проводить время в спортивном зале, нужно проводить время на стадионе. Чтобы хвалиться своей красотой, мы понимаем, нужно проводить время сначала в магазинах, а потом перед зеркалом, причем долго желательно. Чтобы хвалиться своим умом, своими мозгами, нужно проводить время за книгами, за чтением. Чтобы хвалиться своими способностями, своими талантами, нужно тренироваться, нужно практиковаться. Друзья, но чтобы хвалиться Иисусом Христом, нужно проводить время в общении с Ним. Если вы охотнее проводите время с кем-то или с чем-то еще, больше, нежели со Христом, угадайте, кем или чем вы на самом деле хвалитесь. Хвалиться Христом Иисусом – это значит хвалиться Его крестом. А в свете Его креста, поверьте, мы ничто. Мы грешники, лжецы, гордецы, самохвалы, лицемеры, кто угодно. Но мы нуждаемся в Его милости. Мы нуждаемся в том, чтобы эта милость явилась к нам, когда мы стоим в смирении, в сокрушении, в покаянии, в подчинении, в послушании. Вот тогда приходит радость. Вот тогда приходит глубокая, серьезная, надежная радость. И самое главное, очень дорогая, купленная драгоценной кровью. У вас есть такая радость? У вас есть такая радость? Вы знаете, с кем нужно проводить свое время? Иначе радость уйдет. Иначе радость будет украдена. Третий признак, посмотрите на третий стих, на его концовку. Надежда не на плоть, но на Христа. Наконец, мы не на плоть надеющиеся, добавляет апостол в конце третьего стиха. Итак, вопрос, на что ты надеешься, дух или плоть? Праведность Христова или праведность твоя? В чем твое упование? Подумайте о себе, оцените свои отношения с Богом. Вот ты и твоя жизнь. Ты и твои друзья, ты и твой грех, с которым ты борешься. Вот ты и масса разочарований, настоящих, прошлых, будущих. Когда вы проводите время в общении с Богом, когда вы предстоите перед Ним, умоляя Его, смиряясь перед Ним, ожидая Его явления, Его прикосновения, когда вам некуда деваться, когда вы уповаете только на Него, вот тогда есть подлинная радость. Вот тогда есть радость настоящая, потому что Евангелие становится актуальным для вас, оно становится дорогим для вас. Тогда кровь Христова очищает вас, и вы понимаете это. Крест Христов смиряет вас. Народ, братья и сестры, не променивайте радость общения с Богом на более дешевую радость от самомнения и собственных достоинств. Иначе подлинная радость уйдет. Будучи украдена, останется один лишь суррогат. Прямой вопрос. Как ты ответишь на эти вопросы перед Богом? Поклонение, похвала, упование. Что ты на самом деле из себя представляешь? Если с тобой пообщаться поближе, что будет видно? Жизнь Евангелием, искреннее поклонение, самоотверженное служение – смирение в виду креста Христова, похвала самим Христом, живое упование не на плоть, но на Христа, на Спасителя или что-то иное, совсем-совсем плотское. В последующих стихах апостол Павел дает личный пример. Апостол Павел показывает нам, что такое надеяться на плоть. Он отталкивается от этой мысли и в стихах с 4 по 6 расширяет эту идею. Итак, охраняйте свою радость. Боритесь за радость общения с Богом. Вот третье предупреждение. Берегитесь. Радость познания Бога ворует лжепривилегии. Берегитесь. Радость познания Бога ворует лжепривилегии. Стихи с 4 по 6. Апостол Павел пишет. «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной». Заметьте, апостол Павел заявляет, «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой пытается это сделать, я был бы лучшим кандидатом. Да? У меня были причины надеяться на плоть». Более того, апостол подчеркивает, что у него этих причин надеяться на плоть больше, чем у кого-либо другого. Он вспоминает о своем прошлом и перечисляет свои некогда важные для него регалии. Но заметьте, как он к ним относился. Седьмой стих, только первое слово. Седьмой стих, только первое слово. Но. И эти слова, это одно слово, перечеркивают все эти привилегии, которые казались когда-то важными и необходимыми. Пять ложных привилегий, пять лжепривилегий, которые способны воровать нашу радость. Поверьте, поверьте, братья и сестры, Бога не волнуют ваши религиозные обряды. Обрезанный в восьмой день, отмечает апостол Павел. Вот оно, обрезание. Не просто отрезание, настоящее, по закону Моисеева. Апостол Павел имел его, но седьмой стих начинается со слов «но». Но. Так же и ты. Так же и ты. Может быть, над тобой совершали в детстве молитву благословения. Может, ты окунулся в воды крещения. Может быть, ты переносишь тяжесть утреннего не зноя, а богослужения. Может быть, ты выжимаешь из себя привычную молитву, прочитываешь очередную главу. Но если у тебя нет глубоких, живых отношений с Богом, бедный ты человек. Бедный ты человек. Ты наполняешь свое сердце суррогатной радостью и теряешь главное. Теряешь радость познания Бога. Поверьте, Бога не волнует ваше религиозное происхождение. Апостол пишет: «Из рода Израилева». Вот оно, происхождение. Заметьте прогрессию. Все идет по нарастающей. Он не просто принадлежит к народу, избранному через обрезание, как прозелит. Он и по происхождению таков. Павел не прозелит. Павел был настоящим иудеем. Заметьте, он продолжает. Из колена Вениаминова. Снова прогрессия. Он принадлежит к колену, которое составляло Южное царство. Иудею, которая не смешалась с язычниками. Из евреев, утверждает он, я чист. Чист по своему происхождению, не имея ничего общего с самарянами. Заметьте, он заканчивает. Еврей от евреев. Вывод о своем превосходстве, о превосходстве своего происхождения. Он сам настоящий еврей, его предки настоящие евреи. Павел все это имел, но начало седьмого стиха. Но. Так же и ты. Может быть, у тебя верующие родители. Может быть, даже верующие дальние предки. Может быть, у тебя верующие братья и сестры, может быть, у тебя верующие друзья, может быть, ты вырос в церкви, может, ты живешь в церкви. Но если только у тебя нет живых, настоящих, близких отношений с Богом, несчастный ты человек, несчастный ты человек. Быть здесь, но не здесь, погнаться за суррогатом и не найти той радости, радости познания Бога, это беда, это трагедия. Но поверьте, Бога не волнует ваше религиозное знание. Бога не волнует ваше религиозное знание. Апостол Павел пишет: «По учению фарисей». Вот так он себя характеризует. И снова прогрессия. Среди тех евреев фарисеи – это особая группа. Особо почитаемая группа людей. Они святые, они отделенные, они впереди планеты всей. Буквально по учению, по закону фарисей, что подразумевает тщательное соблюдение всех правил установлений. Таким был апостол Павел, но седьмой стих начинается со слова «но». Но. Так же и ты. Может быть, ты очень много знаешь. Может быть, не так много, но правильные ответы у тебя уже давно есть. Может быть, ты знаешь даже, что такое формальное послушание Богу. Может быть, ты даже знаешь, какого цвета у тебя Библия. Но без постоянного, целенаправленного познания Бога, без растущих отношений со Христом, о горе, ты только увеличиваешь свою ответственность, ты только увеличиваешь свою вину, только больше будет спрос, розга вместо радости познания Бога. Поверьте, Бога не волнует ваша религиозная активность. Бога не волнует ваша религиозная активность. Апостол Павел добавляет: «По ревности гонитель Церкви Божьей». Снова прогрессия. Из фарисеев, среди фарисеев, апостол Павел был впереди. Он был самым активным, самым прогрессивным. Он готов был гнать Церковь Божию ради своих убеждений. Павел был таким. Но 7 стих начинается со слова «но», перечеркивая и эту религиозную уже привилегию. Так же и ты. Может быть, ты готов скакать и выпрыгивать из штанов ради служения. Ты готов петь, учить, заниматься с детьми. Но если при этом окажется, что Бога ты знаешь, что Бога лично ты знаешь лишь только понаслышке, а личных отношений нет, о беда, о беда. Плоть вместо духа, я вместо Бога, крест в стороне, а вместе с ним и радость. Подлинная глубокая радость познания Бога. А наконец, поверьте, Бога не волнует ваша религиозная репутация. Бога не волнует ваша религиозная репутация. Апостол Павел заканчивает 6 стих. «По правде законный непорочный». То есть по той самой праведности, которая от закона. Вот таким меня видели люди. И снова прогрессия. Среди тех самых активных людей он был непорочным. Отличная репутация. Отличная репутация в глазах людей. Но 7 стих. Он снова начинается с того же слова. Но. Так же и ты. Может быть, люди смотрят на тебя и думают: о, может быть, к тебе не придерешься. Может быть, в глазах людей ты совершенство. Но. Если при этом в тишине, наедине с Богом, пустота, ни отношений, ни познания. Бедный ты человек, бедный ты человек. Люди тебе не помогут. Или Христос, или все под откос. И туда же радость познания Бога. Позволь задать тебе прямой вопрос. Может быть, ты не сказал еще вместе с апостолом Павлом это самое «но». Может быть, тебе достаточно религиозных привилегий? Может быть, ты уповаешь на них? Может быть, ты ими хвалишься? Может быть, ты ими гордишься и ими себя успокаиваешь? А Бог отвергает все это. Ведь его интересуют отношения, его интересует познание Бога, которое является, как мы с вами увидели, обязательной, но в то же самое время радостной привилегией христиан. Именно поэтому мы с вами, каждый из нас, мы должны охранять свою радость. Мы должны охранять свою радость о Господе. Мы должны бороться за познание Бога. А ведь на нее поднимают руку уже учители, уже упование, уже привилегии. Познание Бога. Народ, подумайте еще раз об этом. Это жизнь Богом. Это близкие отношения с Ним. Что абсолютно невозможно без Писания и молитвы. Загляни сам себе внутрь и ответь сам себе на вопрос, на каком уровне находятся твои личные отношения с Богом, твое тайное чтение Божьего Слова и твоя тайная молитва. Спроси себя еще раз, как ты служишь, чем ты хвалишься, на что ты надеешься. Не пес ли ты? Не питаешься ли ты суррогатами? Не промениваешь ли ты драгоценные отношения на дешевые подделки? Братья и сестры, радость, она у креста, она у подножия креста. Но поверьте, для христианина там невозможно побывать лишь однажды. Там нужно быть всегда. Причем не только апостолу Павлу, но и каждому. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего, Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Аминь. Давайте помолимся.